Дорогие мои, в чем заключается миссия духовной науки? Когда мы говорим вообще, это, разумеется, хорошие абстрактные мысли. И, конечно, полезные, и надо озвучать время от времени. Но духовная наука призвана к тому, чтобы все осветить все более конкретно. И старается все более и более конкретно описать все эти процессы, которые проходят в природе, в человеке и во взаимосвязи. И, разумеется, особенно, что касается мистерии Голгофы. Потому что это мистерия Голгофы, совершившаяся в середине всей человеческой эволюции, определяет смысл как и прошлой эволюции, так и будущей эволюции. Разумеется, и настоящей. Да? Вот заранее я хочу сказать, что, знаете, очень трудно, разумеется, вычитать данные картины в Евангелии, но исходя из духовной науки, мы все же сможем определить, вот почему, например, Филипп появляется в 11 главе, почему Фома такие слова говорит, и почему Петру говорит Господь вот такие слова, которые звучат в конце 21 главы. Да? Надо сказать, что вот коротко я это коснулся того, что мы прошли в разных лекциях. Вообще, когда наступает эпоха, какая-то определенная эпоха, всегда рождаются люди, наиболее продвинутые, разумеется, но а неразвитых людей и малоразвитых людей, они не приходится говорить, потому что они не являются носителями импульса эпохи или выражения эпохи. Там не доросли до этого. Правильно, нет? Правда, Гёте является выразителем своей эпохи, да, потому что он это величайший индивидуальный фон, гениальный человек. Гениальный человек подразумевает гений, подразумевается, когда человек охватывает сущность эпохи, выражает смысл и дух эпохи, да, а простые люди пока они развиваются, да, вот. И в этом смысле я хочу сказать, что когда наступает какая-нибудь эпоха, все равно какая эпоха, это будет из 15-го столетия или из 20-го столетия, всегда рождаются три индивидуальности. Это тип Филиппа, тип Петра и тип Фомы. Вот если мы посмотрим, знаете, вот так вообще удивительно выстроили Евангелие, что сам, так, если мимоходом посмотреть, не заметить, что почему эти апостолы говорят вот такие слова. А доктор говорит, что всегда, когда наступает новая эпоха, всегда появляются вот эти три великие индивидуальности, которые носят импульс прошлого, импульс настоящего, импульс будущего. Посмотрите, что Филипп говорит Спасителю. Покажи нам Отца. То есть он хочет смотреть назад, в прошлое. Это один из нюансов, который можно вычитать из Евангелия. Это тип человека, который больше смотрит на прошлое, на прошедшее. Ну, не только, конечно, в механическом смысле, но и духовно-душевном смысле. Такие люди стараются прозреть предсуществование души, предсуществование человека, который, к сожалению, отверг Аристотель. Да, как мы знаем. Но относительно Аристотеля, раз я уже упомянул, надо нам сказать очень такие ясные слова. Вот такое несовпадение, которое мы встречаем в лекциях доктора. С одной стороны, доктор говорит, что Аристотель, его ученик, великий Александр Македонский, да, жили во время мистерии Эфеса. В эфесских мистериях они принимали участие. И вот когда они родились, как Аристотель и Македонский, они вспомнили свою прошлую земную жизнь, как они находились в эфесских мистериях во время рассвета эфесских мистерий, как они получили там посвящение. Вы должны сразу вспомнить, а это же противоречит всем о чем говорит доктор все время относительно Аристотеля. Аристотель же ответ предсуществования. Как же сочетать? С одной стороны, человек вспоминает свою прошлую жизнь, и с другой стороны, человек отвергает вообще предсуществование. Не то, что земную жизнь, а вообще предсуществование. Да? И говорит, что душа рождается во время зачатия. Только тогда душа рождается. И такой души до зачатия вообще не было. Да? Как сочетать эти противоречия? С одной стороны, и то, и другое говорит доктор. Дело в том, что вот Аристотель и Македонский, конечно, вспомнили они своих прошлых, как сам доктор утверждает, и этот доктор прозрел в астрономических своих созерцаниях, и говорит, что в греческих мистериях Аристотель и Македонский прозревали очень глубоко и интимно эфирную сторону вообще мира и эфирную сторону человека. А эфирная сила и есть суть, квинтэссенция, предсуществование. Если человек воспринимает эфирное тело, ну, в какой-либо степени, то для него никакой проблемы нет, чтобы он свободно признал бы, что человек живет до рождения. Значит, когда человек просто, вот например, спросили одного человека, и отвергается, нет, человек не жил до этого. А вот другой человек очень легко это воспринимает, да, и даже радостно соглашается. О чем говорю, что? У него есть какой-то контакт с эфирным телом. Это эфирное тело подсказывает человеку, что он жил в духовных мирах перед тем, как вошел в инкарнацию. Значит, если у нас более-менее оживают эфирные импульсы, то мы легко соглашаемся с идеей реинкарнации, с идеей предсуществования. И вот Аристотель со своим великим учеником, находясь в греческих мистериях, воспринимали очень интимно, очень интенсивно, очень богато и особенно сильно эфирную стихию и эфирную природу человека. Значит, в нем, в Аристотеле, должен жить очень сильно предсуществование. Так почему он отрицает это? Вот доктор здесь задает нам очень интересную тайну. Человеческая душа характеризуется тем, что она может забыть то, что было 10 лет назад, 20 лет назад, 30, а то и в прошлой жизни, а то и до рождения. Мы должны вспомнить предложение доктора, где он говорит, в зрелом возрасте Аристотель отверг предсуществование. Значит, до зрелого возраста он не отвергал. А в зрелом возрасте, когда он наиболее погрузился в материальную жизнь, глубоко погрузился в физическую, душа перекрыла это восприятие. И, наверное, Аристотель начал все меньше и меньше воспринимать вот эти эфирные импульсы. И, наконец, когда он уже очень глубоко вошел в свое тело физическое, потому что это же было нисходящее линия, да? Это было 4 век до нашей эры. Это пока не было мистерии Голгофы, не было импульса вознесения, импульса воскресения, импульса сошествия Святого Духа. Да? До этого люди как жили? Жили инерцией. Инерцией, и они расходовали прошлую имагинативную силу. И тогда не существовало веры как таковой. Тогда было непосредственное божественное присутствие в крови, божественное присутствие в эфирном теле, и человек воспринимал духовное. Он не имел веры, он это чувствовал, он это воспринимал и он это видел. Разумеется, наиболее, себе говорим, о наиболее развитых противных людей. Вот пример. В 4 веке Аристотель вспоминает свою прошлую инкарнацию, что он был в греческих мистериях посвященным, понимаете? Вот. Что он забыл? Он забыл свое посвящение. Аристотель об этом говорит свободно. Платон всю свою жизнь помнил о предсуществовании. Вот Аристотель уже не помнит. Аристотель уже в зрелом возрасте отвергает. И этим и объясняется две противоречия мысли такие, о которых я сейчас сказал, что если сам доктор говорит, что именно в зрелом возрасте он отвергает, а до этого он воспринимал еще моложе, еще сильнее, вспомнил посвящение свое. Вот как бывает человеком. Человек может жить на земле, будучи посвящен, оказывается, он взял зуб. Еще у нас есть один очень хороший пример. Гёте, получив посвящение, я это часто говорю, получив посвящение, через 20 лет осознал, что он, оказывается, является посвященным. Понимаете? Вот такие градации, разновидности, многогранности имеет каждое место, и мы всегда с разных сторон должны освещать всякие эти прозрения. Да? Теперь я, так сказать, вставку я ставлю об Аристотеле, чтобы это противоречие снять. Потому что это непременно встретиться, как мы читаем. Да. Да. Я что хочу сказать в основном, что когда мы говорим такие мысли, такие великие мысли, что земные события – это теневые образы макрокосмических событий, да? Разумеется, это очень большие слова, это очень великие слова. Но ничем не отличается с тем, что говорится в Индии. Мир – это майя. Это одно и то же. Мы будем говорить, что мир – это майя, или это теневые образы макрокосмических событий. Это, по сути, одно и то же. Если это мы не переведем конкретное название, конкретную иллюстрацию, то это будет абстрактная мысль, хотя очень хорошая, очень высокая, но все равно абстрактная. Она человеку в сущности дает, правильно, дает направление какое-то, разумеется, ориентацию, но не очень много дает, так же, как не очень много дает, когда мы говорим, у человека есть эфирное тело, астральное тело, я, манас, будхи и так далее. Это все абстрактное. Надо конкретно исследовать, в чем заключается функция эфирного тела. Вот мы сейчас коснулись более конкретно. Когда у нас есть предрасположенность к прошлым восприятиям и предсуществованию, предэкзистенции, да, вот это заслуга нашей связи с эфирным телом. Значит, в эфирном теле проходят те импульсы, которые дают нам возможность вспоминать, что если не воочию воспринять, то хотя бы интуитивно вспоминать, что у нас есть существование и так далее. Ну, что касается инкарнации, это еще глубже. Вот это об этом мы потом поговорим, одно из более конкретно. Значит, что я хочу прежде всего поставить перед нашим сознанием, что да, теневые образы макрокосмических событий, то, что на Земле происходит, это все теневые образы. Но разве это нас успокаивает, что это теневые образы? Эти теневые образы мы должны превратить в более конкретные образы. Тогда мы будем воспринимать связь макрокосмических событий и земных событий, и явлением их в человеческой жизни и в душе человека. Вот если мы не найдем эту связь, тогда эти слова останутся абстрактными, так и не помогут нам. Вот поэтому мы читаем в Евангелии такие слова. Новые мировые цели ставлю я перед вашими душами. Эти мировые цели и как раз служат тому, чтобы вот это перевести, эти макрокосмические события перевести в земные события и находить связь между физическим явлением и духовным миром. Тогда мы уже воспринимаем именно более конкретно, в чем заключается вот это великое выражение, что мир – это майя, мир – это иллюзия, мир – это отражение, это, как грубо говорят, second hand. Это потом вторичное освещение. Да? И то, что происходит на Земле, сперва должно произойти в духовных мирах, а потом уже на Земле. Да? И вот сочетание более конкретно отражения всего этого нам дает возможность уже более конкретно и преодолеть абстракцию, абстрактную постановку. Вот и в этом смысле мы начинаем такую мечтанию доктора, что три великих индивидуальности рождаются, три типа великих индивидуальности, которые в основном воспринимают прошедшее, у них значит предрасположение к эфирному телу. Значит, человек, который очень хорошо воспринимает эфирное тело и оттуда принимает какие-то импульсы инспирации. Тогда он свободно говорит о предсуществовании. И второй тип, это тип, который все время находится в настоящем. У него миссия насаждать настоящие, то есть в настоящем войти, быть самим. Это касается не только обязательной жизни, но это касается и великих таких вопросов, что чем является мировоззрение Бога. Да вот в настоящее что проявляется сейчас? Сейчас проявляется именно мировоззрение Михаила. Да? Михаил проявляет свое мировоззрение. Откуда он черпает свою мощь, свои мысли, свои творческие мысли? От Святого Духа. А Святой Дух черпает от самого Спасителя. Значит, мы всегда должны знать такую последовательность. Господь инспирирует через Святой Дух Михаила, и Михаил посылает посредника, утешителя. И вот, если мы знаем вот это сочетание, тогда мы действительно становимся последователями в настоящем, а это очень трудно, дорогие мои. Посмотрите вокруг. Никто не может войти в настоящем относительно мировоззрения. Они физически присутствуют в настоящем. Они присутствуют и в душе сознательной. Но душа сознательная уже функционирует сейчас в органах внешних чувств. Душа пока не сознает себя. Душа сознательная говорит о том, что душа сознает свою родину. Тогда мы будем говорить о том, что душа сознательная сознает себя. Пока душа сознательная смотрит вовне, во внешнем мире и видит чувственные предметы, видит чувственные явления, видит разные эмоции, мысли и так далее. Но душа говорит об этом. Это не то, что соотносится моим качествам. Душа познает, что не является душой сознательной. Вот такая эпоха, такая карикатура. И это разве называется находиться в современности? В современности современный человек, человек своей эпохи, он должен принимать все те импульсы, которые посылаются современно. Посмотрите вокруг, никто не принимает. То есть они не живут в современности, они не живут в эпохе Михаила. Они чуваются мысли Михаила, мысли реинкарнации, вообще не хотят знать о утешителе и так далее. Дорогие мои, Господь говорит, я с вами во все дни. Значит, Он всегда с нами, а мы не должны быть всегда с Ним. А как мы можем всегда, когда мы их упоминаем, тогда мы всегда с Ним. Это эзотерическая тайна, дорогие мои. Это не все знают, не то, что не все знают. Очень многие не знают. Когда я говорю, ангел мой, ангел говорит, слушай, человек просто не воспринимает. Понимаете? Когда мы вспоминаем об умершем, умерший говорит, слушаю тебя. А мы это не слышим. А если у нас есть потребность, жажда с ним беседовать, душа слушает, умерший и слушает. Если мы не будем на лекциях и вообще при встречах упоминать ни Спасителя, ни Михаила, ни Святого Духа, ни Утешителя, никто там к нам не придет. Поэтому фразу мы должны понимать с обратной стороны. Я с вами во все дни. Это значит, что и мы должны быть всегда, и мы должны всегда вспоминать. Еще больше надо говорить об утешителе, потому что когда мы упоминаем утешителя святого Михаила, он присутствует. Просто у нас нет такой тонкости, чтобы мы воспринимали. А доктор всегда учит, когда мы идем к духовному миру, духовный мир изливается в нас. Имей тонкость, имей восприятие этого. А если этого не имеешь, то поверь, дорогой мой, великому посвященному, поверь. Великий посвященный говорит, что когда великий посвященный говорит, когда мы упоминаем духовных иерархий, они всегда слушают нас, всегда и идут нам навстречу. От этого зависит. Если мы очень часто будем их беспокоить, они будут очень часто приближаться к нам. И это будет уже взаимосвязь, уже будет общение с умершими, общение с небесными иерархиями. И мы должны всегда вспоминать, разумеется, с разных сторон. Вот я нахожу новое доказательство. Утешитель из Бога. Вот сам же я нахожу, это сам же говорю, что вот, пожалуйста, дорогие мои, вот что говорю. Духовная рука, наука, Евангелие, и как это сочетается с тем, что именно один не существует. Но у меня есть величайшая мысль, которую я прочел у доктора, но которую я перевел на наш понятный язык, и тогда я удивительнейшим образом докажу именно, что именно 17 глава 9 стих является самым значительным и 20 стих тоже. Ну, об этом я чуть позже расскажу, я всегда хочу вот прочитать. Поэтому, дорогие мои, те, которые действительно, да, я что сказал, дорогие мои? Зачем нервничают эти люди, когда мы выполняем эту жизнь? О ком мы говорим? Мы говорим о той индивидуальности, у которой голова была преклонена к груди Спасителя. Мы об этом говорим, и это тебя раздражает? О ком мы говорим? О самом сокровенном. Тот, который возлежал на груди Иисуса, не об этом говорим, и тебя это раздражает? Понимаете, здесь что творит? Здесь эзотерическое что-то очень неладное в душах. И потом есть тип фамы, который более устремлен к будущему. Это там находится в 12 главе, пойдем и не умрем в 11 главе. Пойдем мимо, значит, стремление к смерти, врата, прохождение врата смерти, это всегда о будущем говорится. Да? И вот эти все три представителя эпохи, они всегда присутствуют в эпохе. Личности, которые больше подчеркивают эфирное тело, они укрепляют восприятие эфирного тела. Люди, которые в настоящем входят и приносят мировоззрение настоящее, они усиленно подчеркивают мировоззрение настоящее, чтобы душа присутствовала в настоящем и о будущем. А Иоанне апостоле я не говорю, потому что он вообще является венцом всего мировоззрения, всего правления. Да. И поэтому там есть один нюанс. Господь говорит, он пронесет дух до моего нового пришествия. Это не мешает твоей миссии. А ты должен следовать за мной. То есть он должен всегда в настоящем присутствовать. Он является представителем настоящего. Современность, то, что входит, человек должен воспринимать современность. А это касается очень сильных вопросов, потому что современности, дорогие мои, мы должны воспринимать. Как в современном состоянии, в каком современном состоянии находится музыка, живопись, поэзия, то есть искусство. Потом современное состояние научного мышления, современное состояние религиозного сознания. Это все очень сложные вопросы. И ориентация в этом нам, разумеется, дает доктор. И когда мы хорошо изучаем нашего утешителя, нашего величайшего учителя, тогда мы ориентируемся, что такое сегодня, как выражает себя сегодня музыка, как соответствует современности. Музыка не соответствует современности, сегодняшней музыке, и не только сегодняшней. Но все прошедшее не соответствует. Потому оно прошедшее, что оно не входит в настоящее. Мы когда воспринимаем 9-ю симфонию Бетховена, вот позавчера мы слушали с ней 9-ю симфонию Бетховена, огромное впечатление, но все равно сознание говорит, что это все же уже прошло. Настоящая музыка пока не звучит. Об этом не пророчество, доктор, разумеется. Но я как музыкант могу, но как музыкант я точно могу согласиться от себя, согласиться с доктором, что с 20-го столетия, с 21-го столетия музыка уже не соответствует современности. А музыка звучит о прошедшем, о великом прошедшем. Это все надо знать, разумеется. Я не об этом говорю. Да. И вот мы должны поставить такой значительный вопрос. Душа человека. Когда душа человека начинает жаждать импульс Христа? Когда настает такое время, когда душа нуждается во Христе? Эзотерически, если мы это не просмотрим, тогда мы не сможем знать состояние сегодняшнего человека. И об этом еще я должен непременно успеть, потому что я в прошлой лекции недавно говорил. Об эволюции именно души человека. Да. Ну, немного, постепенно это выстроим все. Дорогие мои, душа как таковая, начинает жить свою самостоятельную жизнь, начинает проживать только с 15-го столетия. До 15-го столетия душа черпала свою пищу и опору, имела в эфирном цели. А до этого в астральном цели. А до этого физическом цели. И субстанция души постепенно высвобождалась от подпорки. В хорошем смысле, но все равно то, что опиралась душа на физическом теле, тогда душа переживала аляпное состояние, то есть сатурнические состояния. Тогда физическое, духовно-физическое тело поддерживало душу. Но душа была полностью растворена в этих субстанциях, и она жила в существе божественного мира. Вы это и без меня знаете. Потом душа постепенно освобождается из огов, из золотых огов физического, духовного аспекта инспирации, и душа постепенно приходит в астральное восприятие. Потом отсюда приходит и опирается на эфирное тело и на эфирную стихию. Когда душа опиралась на эфирную стихию, все человечество воспринимало предсуществование. Для них не было никакой там, никакой проблемы не было. Все воспринимали, что души жили до рождения в духовных мирах. Ну, инкарнация была закрыта уже еще раньше, но все равно душа воспринимала экзистенцию, очень хорошо воспринимала. И постепенно душа освобождается, вот наконец душа выходит полностью во внешний мир, не опираясь уже ни на какие божественные силы, ни на физические, ни эфирные, астральные и эфирные. Вот настало время, когда душа самостоятельно, совершенно самостоятельно живет, не опираясь на эфирную силу. Тогда душа находит что? Тогда душа впервые начинает смотреть во внешний мир и воспринимает то, что не соответствует ее субстанции, ее родине, вернее сказать. Душа находит нечто чужое, но она самостоятельно живет, но живет очень в слабом состоянии и в сущности она пустая, потому что свою собственную качественность и душу, родину не воспринимает. В этот момент в душе закрадывается именно нужда во Христе. Но это огромный процесс, который должен пройти душа, пока дорастет до непосредственной жажды во Христе. Это ожидает, чего ожидает? Самое главное, ожидает самостоятельного познавания. Душа, когда освобождается от всех подпорок, духовных подпорок, душа пока не знает самосознание и познавательных сил не знает. В этом заключается великая миссия духовной науки, которая есть непосредственное откровение Святого Духа. Святой Дух приносит человечеству единственное, самое единственное, приносит познавательную способность истины. Этого душа не имела. И пока душа этого не имела и жила по-честному, у него не существовало как таковой веры. Что такое вера, дорогие мои? Вера – это то состояние, когда человек абсолютно не воспринимает духовный мир и все верит в существование духовного мира. Вот это состояние начинается чисто именно с души сознательной. И это из приблизительно 15 лет, но в основном, разумеется, в основном начало это 20-го столетия, когда душа уже прошла пик материализма. Материального мышления. Когда достигает абсолютной материализации душа, вот тогда и начинается качественность веры как таковой. До этого люди верили, но это не была настоящая вера. Вера – это когда уже начинает душа постепенно осознавать свою родину, свою качественность. И тогда оттуда рождается именно чувство веры, когда человек не видит духовный мир, и об этом говорит Иоанн в 20 главе, когда Фоме говорит, что блаженны те, которые не видели и все равно мою силу восприняли в сердце своем. О чем говорит? Это говорит о первом блаженстве. Потому Иоанн Богослов там, где говорит, блаженны вы, блаженный враг, который знает, что не болен Господин и так далее, этот мотив всегда звучит там, где говорится о первом блаженстве. То есть, когда душа начинает уже познавать, когда душа в таком состоянии и начинает уже воспринимать именно мыслительный образ. Что я имею в виду? Что я хочу сказать? Душа сознательная, с душой сознательной начинается настоящая вера. Душа достигла полностью, абсолютной материализации, это материализация духовных ценностей всего, вот пройдя через эту игорную душу, тогда начинается вера. Вера как таковая уже не опирается ни на какие божественные предпосылки. Вера в суть веры. Когда в крови у тебя присутствует Яхве, это дух Солнца, который переместился на Луне, да, это мы знаем, да? Тогда нет веры, тогда есть восприятие, непосредственное переживание Божественного. А что такое вера? Вера, когда нет никакого переживания, и все равно душа рождает вот этот зачаток, и об этом потом скажем. Самое главное, что душа с 20-го столетия начинает именно познавать себя. И те люди, которые не смогут принять духовную науку, они никогда не смогут познать душу как таковую. И, разумеется, воспринять родину своей души. Те, которые не хотят принять Михаила, они в сущности являются не современниками, о которых я уже говорил. И вот это самая главная миссия Михаила – насаждать те импульсы, через которые душа начинает познавать себя, познавать мир и более конкретно воспринимать, каким образом являются все происходящие на Земле тем или иным образом макрокосмических событий. Теперь, дорогие мои, я касаюсь очень драматического и, можно сказать, уже трагического состояния души человека. Это общие слова, которые мы сказали, что душа высвобождается и от поддержек эфирного тела, от божественных импульсов, и начинает самостоятельную жизнь воспринимать материальную сторону, как я повторяю сейчас, и начинается уже чисто душевная жизнь. Душа должна познать самого себя, душа сознательная. А это говорит о том, что все то, что касается Земли, это не касается души сознательной. Все духовное, все божественное, все рожденное от истины, вот это он должен познать. Поэтому посмотрите, как доктор формулирует то, что мы читаем в конце Матфея, Марка и Луки. То, что вы ищете, сейчас находится только в антропософии. То, что душа ищет, вот то, что душа хочет, любого человека, вот человек живет на земле, что он ищет? Он ищет земные ценности, земные наслаждения, земные ценности, богатства и так далее. Это не душа. Что должна душа искать? То, что находится в антропософии. Там находится то, что душа должна искать. То есть все остальное, все мертвое. И потом говорится, зачем вы ищете живого среди мертвых? Вот душа ищет мертвого, она должна находить именно живого. А вот это живое находится только в антропософии. Да. Теперь мы должны пересмотреть, в чем заключается такая великая драма души человека. Потому что если душа не будет познавать себя, тогда он никак не достигнет именно божественного своего сознания. Душа некогда жила в раю. Но в каком состоянии была душа? И человек сам человек. Мы должны четко вспомнить, вы это знаете, но сейчас мы постепенно проследим всю эволюцию, происходящую эволюцию. Когда Люцифер заходит в раю, тогда душа никак не могла самостоятельно решить вопрос. Следовать Люциферу и не поступить, или не поступать. Пойти за Люцифером или не пойти за Люцифером. Эта душа никак не могла самостоятельно решить. Почему? Потому что душа тогда имела только физическое, эфирное и астральное тело. Это не животное состояние, разумеется, но это было человеческой конституцией. Поэтому, не имея «я» сущности, человек не мог решить правильно, что преподносит Люцифер. А Люцифер преподносит нечто величайшее, о котором человек будет всегда доволен. Если, конечно, правильно будет познавать именно Люцифера. Параллельно я хочу вспомнить один момент очень важный. Когда душа после смерти проходит регион Венеры и доходит до Солнца, после солнечного региона открывается лик Люцифера. И тогда Люцифер становится братом Христа, но только для тех людей, только для тех людей, которые уже не черпают от Люцифера ничего. То есть, если душа до Солнца доходит так, что освобождается от люциферических разных искушений, тогда Люцифер становится его водителем, его благодетельным водителем и братом Христа. А если человек не сбросил себя все эти импульсы до Солнца, я не имею, да, такая посмертная душа, да, тогда Люцифер становится опять-таки отравителем его души. Этот нюанс не всегда звучит в духовной науке, потому что один раз говорит доктор, об этом я очень трудно там восстанавливаться в памяти. Теперь, душа, не имея возможности разрешить этот вопрос, очень свободно попадает в сети люциферских искушений, и начинается выхождение Люцифера, наивного состояния райского состояния. Это вы знаете. Что происходит потом? Люцифер дает огромный сдвиг душе, чтобы постепенно душа не сходила в материю. Этот импульс Люцифера, я параллельно опять хочу поставить одну очень значительную вещь. Дорогие мои, вы должны помнить, или не помните, то я напомню вам, что 3000 лет до нашей эры, там, где сейчас Китай, там родился Люцифер. Что принес Люцифер? И что очень трудно для сознания, для понятия. Люцифер принес жажду мудрости. Люцифер принес такую мудрость, что из этой мудрости черпали все посвященные. Вы понимаете, в чем смысл? Он посвященный перед нами, да? Например, Георгий или другой, да? Все посвященные черпают от Люцифера эту мудрость. Но здесь же доктор говорит, когда посвященный брал мудрость от Люцифера, он там же давал клятву, чтобы от Люцифера больше ничего не принимать, а только мудрость принимать. Понимаете? Потому он является посвященным и водителем человечества, что он взял мудрость от Люцифера. Но он говорит, вся мудрость, которая потом после 3000 лет, это период Кришны. Кришна сам черпает мудрость от Люцифера. И все остальные, там Гермес, Моисей и так далее, все брали мудрость. И Авраам, и все принимали мудрость от Люцифера. Это иерархическое существо. Понимаете? Он приносит намного больше, чем человек вообще может вместить относительно мудрости других вещей. Но посвященный на то и посвященный, что от Люцифера взял мудрость, он тут же дает слово, что больше ничего не принят от Люцифера. То есть никакие люциферские искушения он уже не должен допустить. Да? Это другой вопрос. Но вот каково состояние? Душа восприняла мудрость зачаточную. Это как внутренний заряд. Понимаете? Ядро. Колоссальная мудрость. Взяв этот заряд, душа, оказывается, обогатилась душа потрясающая. И это есть великий символ того, чтобы он постепенно погружался в материю хорошо. А существует вот эту люциферскую мудрость, он смог только уже выйти из рая. И постепенно не сходит. И здесь мы должны вспомнить самое великое слово в эзотерике – это преображение. Праздник преображения потому стоит отдельно. Потому что воскресенье – это тоже преображение. Вознесение – тем более преображение. Сообщество святого преображения. И говорите человеку преображение, все время преображение. Вот, да? Происходит, дорогие мои, преображение импульса Люцифера. И когда душа входит в эпоху Атлантиды, тогда вот этот нисходящий импульс превращается в импульс Аримана. Инфицирование души в раю Люцифера это инфицирование заставляет душу повышаться, приняв, разумеется, мудрость, приняв способность восприятия органов внешних чувств, внешнего мира, да, но наряду с этим деинфицирование происходит. Это говорит о том, что отныне, после принятия Иисуса Люцифера, астральное тело, в котором вкрадывается люциферский импульс, все постепенно ухудшается и ухудшается. Человеческое астральное тело все более болезненное, болезненное, болезненное состояние, и все это передается из поколения в поколение. Это наследственный грех не от родителей, как обычно думают, что вот наследственный от поколения, вот отец, бабушка, дед, они сотворили что-то, и это перевод. Это не то наследственность, это наследственность люциферическая. Человек в своем организме носит наследственность люциферической инфицирования. Но это инфицирование, которое принял, этот яд, который принял, этот укус змеи, который принял астральное тело, они со временем преобразовываются. Благодаря мистерии преображения. Все находится в преображении, во власти преображения. И оно преображается уже укус альмана. Яд альмана входит в последнюю треть атлантической эпохи, и человек уже настолько уже отравился от первого яда, от первого инфицирования, что он уже является носителем яда альмана. Это люциферическое преображение, которое душа человека приняла, астральное тело приняла из первого источника. И постепенно это учение. И посмотрите, к чему это говорю, дорогие мои, вовне то, что творится, люди не знают, что творится. Только эзотерика может осветить состояние человеческого, человеческой эволюции. В чем заключается эволюция? Человек. Нисхождение, нисхождение в пропасть. Почему? Потому что качественность человеческой организации, она отравлена. Отравлена, это отравление. И это отравление ухудшается, ухудшается, потом доходит до состояния критического. И там производит преображение. Проявляет чего? Отравление. И люциферическое отравление переходит в альманическое отравление. Значит, человек уже носит в астральном теле люциферическое отравление. И в эфирном теле закрадывается. Теперь альман вселяется в эфирное тело. И эфирное тело тоже отравляется. И как это переходит? Переходит это наследственность. Но не от отца, не от деда, а от альмана, от люцифера. Человеческий состав все ухудшается, ухудшается, и деградация эта постепенно стремится, и когда доходит до кульминации материализма, это конец 19-го столетия, происходит следующий этап вопроса, следующее преобразование, заходит уже азур. Значит, человечество носит три великих отравления. Это его организм, это все постепенно передается все. Каждый человек, когда рождается, это передается по наследственности не от родителей, не от крови, дорогие мои. А кровь это другое, другая линия. Это другое, другое это, да, подарки. Но общая человеческая эволюция идет из общечеловеческого отравления. И эти три существа, которые вкрались в эфирное, в астральное и в я, оно уже разрушает человека. Полностью разрушает человека, человеческая конституция, все ухудшается, ухудшается, и это доходит до того, что человеческое тело вообще упразднится. Потому что оно полностью подвержено разрушению. Разрушается полностью в ходе революции человеческой конституции. И в таком состоянии сейчас находится человек. Человек находится уже в третьем состоянии отравления. Преображение первого импульса доходит до кульминации, до я-состояния. И это я-состояние, в котором вкрадывается уже силы азуры, они уже очень ускоряют именно разрушение всей физической конституции. А наследственно передается учение физической конституции. Человек рождается, опять все обучается, все обучается, все обучается. И вот это огромное течение, вот это учение, чем остановит? Есть только эти смыслы. А тому и называется Иисус Христос, то есть целитель Мессия. Мессия, который есть целитель. Вот в этом эзотерический смысл, почему ее назвали Цинцин. Можно было другое имя назвать, но именно такое имя называют Спасителем, который есть Цинцин. От чего? Вот от этих всех трех отравлений должен исцелиться человек. Как он должен исцелиться человек, если он не примет духовную науку? Потому что исцеление, само слово, звучит Святой Дух. Святой Дух исцеления на немецком языке – это один корень слова. Поэтому, если человек не примет исцеление, исцеляющие средства, тогда это ухудшение дойдет до кульминации. И полностью разрушится, вообще физическое тело не будет существовать. И физическая наследственность, оно все ухудшается, и единственное средство – это когда Михаил приносит целительные силы. Потому мы говорим, Михаил, правитель разума космоса, самым целительным образом ведет человека ко Христу. Вот в этом эзотерический смысл. Не просто вот он исцелитель. А чего? Мы должны знать, какую историю прошла физическая конституция. Как отравляется это в раю? Как постепенно все преобразуется до ухудшения и доходит до кульминации. Первую кульминацию переходит, и в эфирном теле правится опять себя. Потом уже я сознание, земного сознания. Потом, когда мы знаем всю эту трагическую ситуацию человеческой эволюции, тогда мы тем лучше, тем сильнее ценим именно миссию антропософии, которая вносит исцеляющие средства. Так происходит исцеление. Точно таким же образом, как и началось инфицирование человеческой конституции. Здесь мы должны сказать так, что когда произошло воскресение Христа, тогда восстановлено физическое тело. То есть эволюция Бога идет таким образом, сверху вниз. А когда на Земле существует мистерия Богови, тогда начинается эволюция снизу вверх. Это элементарно. Тогда эволюция человеческая всегда наоборот происходит. Когда Бог находился в нисхождении, человек поднимался снизу наверх. Яд вишних в яд нижних. Это не оскорбление человека. Это показатель эволюции. Как раз мы поднимаемся от физического, эфирного, астрального, потом я, потом преображение манас, внутри, атма. Мы постепенно возвещаемся, когда Христос спускается. А когда Христос поднимается, мы должны спуститься. Вот в этом и основательная эволюция человеческой жизни. В чем заключается? Когда Христос проходит мистерию воскресения, Он воскрешает церковь. Это принцип Отца. Это Духа человека. Это мистерия Духа человека. Это физика. Господь Саша Патком ведет свою революцию. Он восстанавливает все то, что самое трудное. Это физическая цель восстановления, потому что она наиболее упругая. Да? И все. Следующее. Здесь вознесение. Вознесение Христа – это когда Христос возносит эфирную цель. Вы это должны, и от меня помните, и от доктора помните, мне это говорили. Вознесение – это есть мистерия эфирного цена. Это превращение эфирного цена в жизнь. Значит, Господь физическое тело превратил в самодух. При вознесении превращает в жизненный дух, то есть эфирное тело превращает в божественный жизненный дух, да? А при сошествии Святого Духа уже превращает в астральное тело. И этим заканчивает Христос мистерию человечества. И этим показывает будущую эволюцию Юпитера, Венеры и Вулкана. До Вулкана все осуществляется. И этим высказывается вот это слово. Я завершил твой труд. Что заключается завершение? Завершение находится в том, что он осуществил все до вулкана. Вот это он завершил. А завершение в абсолютном смысле мы не можем это понять, потому что это уже пределы, да, развития. Еще не сразу это можем развить. Значит, Христос преобразовывает физическое тело, преобразовывает эфирное тело, преобразовывает астральное тело. Что знаменуется с праздником сошествия Святого Духа. К чему мы сейчас стремимся, да? Где-то 15 будет уже праздник сошествия Святого Духа. А человек начинает свою настоящую эволюцию, действительно самостоятельную божественную эволюцию, от сошествия Святого Духа. То есть мы должны превратить сперва астральница в манас. Как мы получили в астральном теле укус змеи, то есть Люцифера, и инфицирование астрального тела, как Святой Дух призван к тому, чтобы осуществить именно исцеление именно в астральном теле. Если ты не примешь духовную науку, как ты можешь исцелить свое астральное тело, дорогие мои? Вот в таком плачевном состоянии находится все человечество, которое не хочет принимать ничего от духовной науки. И не знает, в чем смысл духовной науки. Духовная наука – это исцеление от Святого Духа. Исцеление первым годом астральное тело. Значит, первое, что мы осуществляем, преобразовывать астральное тело в манас. Потом уже в празднике приходим в празднике Вознесения. То есть преобразуем эфирное тело, наиболее упругое, да, наиболее сгущенное тело, да. И это есть преобразование эфирного тела в жизненный дух. И только потом мы уже приобретаем такую мощь преобразования, что мы можем уже и физическое преобразить, и завершить труд Христа. Принять те импульсы, которые мы уже осуществим свободно на вулкане. Вот принял Святой Дух, начинается эволюция, потому говорит доктор, дорогие мои. Это 5 лекций 5-й Евангелии, где в конце первой лекции говорит доктор, я всегда это очень хорошо помню, что христианство, человечество начинается с сошествия Святого Духа. Эволюция человека при Вознесении начинается от Святого Духа. То есть христианство начинается оттуда. Почему оттуда, дорогие мои? Мы должны совершенно свободно ответить на этот вопрос, вместе задать этот вопрос, просто я сейчас к слову. Святой Дух дарует нам то, что мы единственно можем приобрести как свою самостоятельную мысль, свою самостоятельную мощь. Мы сейчас находимся в эпохе Риб. В эпохе Риб мы будем находиться 2160 лет. Начиная от 1413 года. Это начало пятой культуры, да? Даже пятой культуры. Чем характеризуется профессия рыб? Ваня помнит?
Торговля.
Молодцы, торговля. То есть тип человека 20 страниц, 21 и так далее, плюс 2100 человек. Тип человека, он торговец, но в хорошем смысле и в плохом смысле. В торговле происходит так, ты что-то должен иметь, чтобы отдать и потом принять что-то взамен, да? Мы всегда в обмене находим, это обмен веществ. Мы что-то отдаем, что-то принимаем. Что мы должны, что мы можем отдать? Ничего не можем отдать, потому что у нас все затравлено. Астральное тело отравлено, эфирное тело отравлено, физическое тело отравлено. Люциферам, Алиманам и Азуам. Что мы можем приобрести? Единственное, это через Святой Дух применять 8 принципов. Поэтому, в сущности, начиная с пятой культуры, человек находится в мистерии 8.32. То, что мы приобретаем через сознательное познание истины, это является нашим собственным. Поэтому мы говорим так, что идет первородный грех. Это не зависит от нас, дорогие. В первородном грехе мы не присутствуем, потому что мы не могли решить этот вопрос и осознать. Когда произошел первородный грех? Когда человек стоял перед вратами принятия «я» существа. Вот мы подошли к вратам. За этими вратами стоит импульс «я». А до этого происходит инфицирование Люцифера. Оно приняв я перекрывает искушение Люцифера, и начинается личная карма, личный грех. Поэтому человек находится в трех состояниях. Первороднейший грех, который потом преобразуется в алиманское и азурическое, это линия, это первородный грех. Потом грех, который не состоит, производим через «я», мы погружаемся в море физических всех этих возможностей, все страсти, все желания, все это погружение в «я», и это такая карма, которую мы сами можем искупить. Через реинкарнации мы можем искупить все наши ошибки, но наши ошибки. Но и наследственные. Перед наследством мы беспомощны. Абсолютно беспомощны, дорогие мои. То, что слышим Люцифер, Альман и Азури, мы это никак не можем искупить. Мы можем искупить только те искушения, какие-то слабости и пороки, которые через «я» не допустим. Поэтому, если мы не принимали участие в первородном грехе, тогда мы имеем эквивалент, обратную сторону, как полярное состояние, как два полюса, южное и северное, да? Вот так же, и это называется тем, что мы уже знаем прекрасно. В этом смысл мистерии Бога. Импульс Христа нам даруется без нашей заслуги. Абсолютно без нашей заслуги. Так же, как нисхождение от рая, это не наша вина. Мы взяли на себя такое бремя, перед которым мы были совершенно безвиновны. Значит, человек живет в невиновном состоянии, но эта вина переходит по наследству. Но это другой наследство, я подчеркиваю. Это не кровное наследство. И, с другой стороны, мистерия Богов дарует нам восхождение, исцеление, но как способность. Если мы эту способность не возьмем, если не приобретем, тогда не произойдет никакого вознесения, никакого исцеления человеческой души, потом тела, вершинное тело и так далее. Поэтому мы можем сказать, и мы можем совершенно по-другому, дорогие мои, и очень, так сказать, всеохватывающе познать Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Где говорится, и то, что говорится, это освещается духовной наукой, посмотрите, каким грандиозным образом. В этом миссия, великая миссия, от этого особи, что дает конкретное познание всех этих великих изречений из Евангелия от Иоанна. И других Евангелий, разумеется. Что там говорится? Закон дан через Моисея. В законе подразумеваются все те грехи, которые человек совершает и лично, и безлично. Это потому что закон удерживает еще что-то, чтобы человек не молниеносно упал в пропасть. Этот закон, который принес Моисей, это не сильный человек. Потому говорится, закон дается через Моисея. Здесь подразумевается глубокое эзотерическое знание, вообще, оккультное знание, что человечество не сходит, проходит метаморфозы, интересы, агрессии, азумисты, отравление, инфицирование. Человек глубоко инфицирован. И это обозначается закон. А там что потом сказано? Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И в 8 главе говорится, если вы будете познавать истину, вы становитесь свободными. От чего свободными, дорогие? Вот от этого конкретного, то, что мы сейчас просмотрели. Вот эта эволюция, которая протекает нисходящим образом через инфицированное человечество, который из поколения в поколение переходит без вины человека. И что мы должны противопоставить этому символу? И только единственное, нам дается возможность возвещения. Эта возможность возвещения, как вы прекрасно знаете, должна произойти через 8.32 и 8.36. Потому что это 8.36 говорится, если вы от меня возьмете свободу, тогда вы действительно будете свободны. Свободны от чего? То есть исцеление. Поэтому у человека есть одна единственная миссия – познать истину, познать Святой Дух, познать миссию Михаила. Через познание становится человек исцеленным и свободным от всех этих инфицирований и спасает душу человека, спасает человечество. Вот в этом великая миссия духовной науки совершенно конкретно описывает все градации нисхождения и все градации восхождения. Поэтому, когда мы через Святой Дух очищаем астральное тело, не освобождаемся от мусфельского инфицирования. Но трудно изучить это, очиститься от этого дела. Да? Потом мы должны участвовать в сцене именно вознесения. А вознесение – это преображение эфирного тела. В каком смысле должно быть? Мы должны помнить, мы очень активно должны помнить, в чем заключается мистерия вознесения. После смерти эфирное тело стремится к Солнцу. Это не правда. Эфирное тело должно стремиться в центр Земли, там, где находится Христос, там, где присутствует эфирный Христос. Это самое сильное притяжение у эфирного тела слиться в Солнце. Это инерция тысячелетиями выращивает человека. И удержать это может только Христос, но только через свободу. Поэтому самое значительное – это свобода, и свобода познания истины, исцеление от всего того, и тогда мы действительно понимаем, в чем заключается миссия антропософии, миссия именно утешителя. Потому что Михаил всегда существует, а мы ни глаз его никогда не слышали, и ни лица его никогда не видели. Видим и воспринимаем через именно доктора. Поэтому он всегда должен быть с нами. И в каждой беседе мы с разных сторон должны освещать именно миссию Михаила, миссию Святого Духа и того утешителя, который стоит посредником между человеческим сознанием, между божественным сознанием. И тогда мы это все хорошо создаем, мы еще глубже познаем именно миссию антропософии, и тогда мы точно знаем, от чего мы должны освободиться, к чему мы должны стремиться. Без именно духовной науки человечество не может исцелиться. И здесь одно очень великое выражение истины. Дорогие мои, обратите внимание, те, которые спустились из рая, у всех есть жажда возвратиться к Богу. Мы можем это перефразировать словами его, рожденный от истины, понимает и внемлет словам истины. Это если перефразировать, будет это душа, которая жила в раю, когда исходит из рая, да, она всегда носит внутри эту жажду, эту свою родину. И душа, которая выходит из рая, она жаждет возвращения в рай. Поэтому она слышит голос истины, как возвратиться в рай. И те, которые, вы мне простите, говорю, те, которые не принимают антропософию, они не от рая спустились. Вот это не трагическое состояние и, конечно, катастрофическое состояние души. Почему душа не понимает истину? Потому что эта душа не жила в раю. А где же это не наше дело, где же? Но в этом и смысл изречения растений, которые не отец у нас один. В этом смысле я имею в виду. Невозможно, дорогие мои, если ты вкусил красоту и божественность райского состояния, это тебе живет, оно же никуда не уходит. И ты постепенно, когда приходит время души сознательной, душа сознает свою родину. И стремится, и тогда знает, как он должен стремиться. Через познание истины, разумеется, освобождая себя от всяких инфицированных состояний. Поэтому, кто не принимает духовную науку? Только те, которые не спустились от рая. Поэтому они и не стремятся к возвращению в рай. Почему люди живут другими ценностями? Они не хотят возвращаться в рай, дорогие мои. Здесь еще присоединим величайшие слова Евангелия от Матфея. Отец знает, в чем мне нужно, прежде нашего прощения. Отец думает о тех, которые вне. Он знает, что они не хотят ничего, они не от рая, они не из его растений. Вот мы говорим иногда так, что вот, а вот если человек родился в Чукче там или в Китае, или в Индии, что с ним? Отец думает обо всех. И те, которые от его лона рождаются, они все. Посмотрите, что звучит в 17 главе. Я молюсь только о тех, которые ты мне дал. И никого я не потерял, кроме одного. Там говорится о потере. Да? А если вы вспомните притчу, физики, радио, другие, там скажем, что 99% потерян, да? И потом это он находит, это потерянное, да? Вот это возмещается, это потерянное, как люди, об люди говорят, да? Вот это один потерянный, потом находится. Так и возвращение блудного сына. Спускается от отца, и потом вспоминает, и находит пути. Пути находить очень легко, если ты родился от рая, дорогие мои. Почему человек не принимает духовную науку? Это же спасительная весть о внутреннем царстве. О том царстве, в котором ты находился. Эта душа не рождается от рая. Как он может понять слова, рожденные от рая? Не понимает. Мы, разумеется, должны еще подождать. Еще 2100 лет мы должны подождать. Ну, 600 прошли. А если потом до замещения души сознательной, эпохи души сознательной человека, опять не захочет ничего случиться, то мы должны поставить диагноз. От рая спустившиеся стремится через истинный край, а те, которые не отец насадил. Об этом что мне должно сказать? Поэтому мы должны спасать тех, которые от рая рождены. Да. И они примут не в этой гарантии, в следующей гарантии, не хотя бы один раз должны сказать людям правду. А это правда потом найдет свой путь. И в этом, разумеется, величайшая миссия именно утешителя, который приносит единственное исцеляющее средство. Он приносит нам истину, через познание истины мы становимся, мы восстанавливаем здоровое наше состояние. Поэтому я очень важное слово сказал вам. Иисус Христос. Христос по-еврейски есть Мессия. Да. А Иисус Иешуа – это исцеление. И в этом все вкладывается в эти слова, потому что мы нуждаемся в исцелении. Исцеление через Святого Духа. Исцеление через познание истины. Поэтому Иисус Христос стоит перед нами как самая величайшая идея, которую мы должны осуществить. И в этом, разумеется, и смысл тех слов, которые мы говорим. Не я, но Христос во мне. Каким образом? Вот, познавая истину, мы проходим уже сверху. Праздник Святого Духа, праздник Вознесения и праздник Воскресения. Да? Мы не сможем участвовать в празднике Воскресения Церкви. Это последнее. Это потому на вулкане это происходит. Да? Идеальное происходит на вулкане. А в шестой и седьмой культуре происходит манас и жизнь духа, восстановление жизни духа. Вот приблизительно то, что я хотел вам сегодня сказать, и хорошо это успел я. И, разумеется, все такое наиболее высокое преподносится нам именно через духовную науку, потому что духовная наука раскрывает смысл Евангелия. И без духовной науки мы стояли бы перед евангельскими словами, не познавая, не понимая ничего. Но мы из духовной науки знаем всю эволюцию человека и, разумеется, духовную эволюцию для него. Теперь, что я хочу сильно подчеркнуть, и я имею в виду очень конкретное переживание, очень конкретную вещь, когда мы знаем такую тайну. Когда вы читаете лекции доктора, когда вы читаете антропософию, то каждый раз происходит удивительная мистерия, мистерия души. Душа в какой-то части освобождается от физического тела. Прошу одну версию, душа еще больше освобождается. Вторую версию еще больше освобождается. И чтение духовной науки – это есть освобождение от физического тела, непосредственно. От грубого чувственно-физического тела, освобождение души, и душа начинает привлекать самостоятельно, как жить без физического тела. Почему? Потому что плотное физическое тело – это уже итог самого глубейшего влияния Аймана Ясура. Люциферическое искушение, наоборот, все растворяет и хочет, чтобы человек не вошел бы никак в физическое тело, чтобы не проявлял бы самостоятельность и индивидуальность. Поэтому эволюция человека начиная с 20-го столетия, имеет огромную миссию. Вот мы слышим такие слова. Новые мировые цели ставлены перед вашими ушами. Каковы эти мировые цели? Эти мировые цели, которые намного выше, бесконечно выше, чем индивидуальное развитие человека. Путь человека происходил таким образом. Когда мы не сходили, да, мы приобретали самое дорогое нам слово, это есть личность. Мы приобрели личность. Потому что вошли наши же собственные желания, страсти, мысли и так далее. Все это то, что касается эгоизма. Эгоизмом мы развили индивидуальность. Эгоизм виднее, мы развили личность. Какова путь восхождения? Мы должны сохранить эту личность и облечься другой личностью. Это есть Христос. Если мы нашу личность не, мы не будем обновлять именно личностью Христа, то эта личность погрязнет в эгоизме. А личность Христа возвещает нашу личность. И я почему это подчеркнул? Потому что мы не должны потерять нашу личность. Когда мы восходим, мы всегда должны находить, сохранить нашу самобытность, единственность, эксклюзивность, так сказать. И эта эксклюзивность должна облечься именно одеянием Христа. Христово сознание в мыслях, чувствах и воле. Это колоссальная задача души человека. Вы представляете, вот как это развитие, дорогие мои? Вот мы знаем, например, Вагнера, мы знаем Бетховена, Моцарта, потом мы знаем исполнителей великих, да, великих художников, знатоков художественного произведения, да. Это все профессиональная жизнь, но это все личная жизнь. Личная жизнь должна стать сверхличной, но сохраняя личность. В этом великое благо всех тех людей, которые прошли профессиональную жизнь. Жизнь Рихтера, из Горовица, жизнь там, всех этих скрипачей, что вообще не перечислил. Все, вообще, все профессии, которые, они прошли именно личную жизнь. Они теперь должны возвеситься и эту личность перевести в сверхличную и облечься ценностями, другими ценностями, ценностями божественной души. Поэтому душа человека должна облечься именно красотой Христа. Это те люди смогут, которые через искусство родились. Мысли Христа – это люди науки и мыслящие люди. И религиозные люди, которые развивались правильным образом, они должны облечься именно спиритуальностью, духовностью Христа. Это одеяние, в которое мы должны внести свою личность. О чем говорит? Если ты не развился, то великих людей, ты сам лично. Я все время о этом говорю. Вот Гёте, великий Гёте, ты должен возвиситься до великого Гёте. Ты должен возвиситься до Бетховена, до Моцарта, до Вагнера, до этих Леонардо и Микеланджело, всех этих личностей. Ты должен подняться как индивидуальность, как личность. А потом происходит восхождение. В этом заключаются новые мировые цели. То есть не личные цели, а мировые цели. То есть ты должен воспринять себя не только всю красоту музыки. Нет, дорогие. Ты должен воспринять всю красоту солнечной музыки. Ты должен уже принять духовную красоту. Духовную, звучащую космическую музыку. Тебе земная музыка воспитана. Для чего? Для восприятия космической музыки. В этом и задача личности и сверхличности. Поэтому мы не являемся аскетами, мы не являемся агрессивными по отношению к эволюции. Наоборот, мы считаем, что очень правильная жизнь, правда, Рихтер, Горовиц и другие личности. Вот посмотрите на Кобаяши. Девять лет ему и играет четвертый этим Шопена намного лучше, чем другие все пианисты, выдающиеся. Вот это 9-летний китаянка или японка. Вот в этом смысле я говорю, мы должны стремиться к развитию. Это наша задача. Плюс уже духовная наука. Сейчас уже присоединяется к нашему развитию духовная наука, но цель какова? Мировые цели должны мы принять в себя. Эти мировые цели, они сверхличности. Потому есть, разумеется, отставание, но здесь я хочу одно слово вам сказать, которое я озвучу, но сейчас вот как-то помогает нам. Дорогие мои, что делать, когда мы пропустили в нашей жизни, например, не восприняли очень глубоко живопись, или поэзию, или музыку? Как мы можем догнать все это? В этом великая миссия духовной науки. Почему? Потому что духовная наука – это мировоззрение времени. Мы можем наверстать благодаря мировоззрению времени. Если бы нам не было бы там мировоззрения времени и нечто статичное, и нечто окончательное, да? Но духовная наука объемлет все три типа человека. Прошедшее, настоящее и будущее. Если мы что-то упустили в прошедшем, благодаря духовной науке, благодаря эфирному телу, именно, мы можем наверстать. И то, что мы, на чем мы должны были платить, например, 3 инкарнации, достаточно будет пол инкарнации. Потому что читая, я это дойдено, я и по себе знаю. Когда мы читаем духовную науку, у нас отсознательно вырабатывается вкус к искусству. Развещается вкус к искусству. Мы еще тоньше начинаем воспринимать все прекрасное, что мы прошли более не менее 9 лет. Мировоззрение времени. Прошедшее, настоящее, будущее. Посмотрите, как великолепно звучит слова Моисею сказанные. Я есть тот, который был, есть и буду. В этом смысле духовной науки. Духовная наука универсальна, потому что она объединяет все прошлое. То есть, мы можем наблюдать все прошлое и войти в настоящее и воспринять себя и будущее вкусы. В этом уникальность духовной науки, что осуществляет слова, сказанные Моисеем. Прошедшее, настоящее, будущее перед нами лежит. И когда мы изучаем духовную науку, у нас развещается, утончается вкус к прекрасному. Например, там будет живопись или поэзия. И достаточно прочесть несколько стихотворений, не столько возьмем от этого, сколько мы не смогли взять, пройдя всю инкарнацию поэзии. А изучив духовную науку, приняв импульсы духовной науки, мы глубже воспринимаем значение Моцарта, Вагнера, силу прошедшего и догоняем. Мы можем во времени участвовать в этом величайшей миссии духовной науки. И осуществляет сама действительность Спасителя. Я есть мир. Духовной наукой. Я живу в антропософии. Я есть в антропософии. Если вы это принимаете, тогда вы принимаете прошлое, настоящее и будущее. Вот великая исцелительная сила антропософии. Потому, доктор Гамай Даргене, то, что душа ищет вовне, ошибается. Все то, что душа должна искать, оно уже находится в антропософии. Потому что в нем находится прошедшее, настоящее и будущее. Тогда мы говорим, не я, но Христос во мне. Тогда мы подразумеваем все прошедшее, все настоящее будущее в антропософии, то есть в нас находится. Поэтому я всегда говорю, изучайте духовную науку очень глубоко и интенсивно, чтобы осуществить слова Спасителя, прошлое, настоящее и будущее. Вот эти 3 типа человека, и они это именно проявляют. В каждой эпохе и в данный момент в антропософии даны все 12 апостолов. Вот таким образом мы заканчиваем с вами беседу.
Далеко. А что ангелы нарушили? Падшие ангелы, что в нас нарушают?
Падшие ангелы, дорогая моя, они видят тем, что они есть проводники всех тех инфицирований, которые происходят в эволюции через Люцифера, Алимана и Азура. Они в этом принимают участие, через них это проходит, через умерших, которые не принимают духовную науку, через них они именно осуществляют вот это инфицирование, инфекцию осуществляют на Земле. А там вы помните доктора, когда говорили, что материалисты, которые умирают, они становятся на некоторое время рабами Алимана. И они вносят преждевременную смерть, эпидемии и так далее. И это все отравляет душу человека. С одной стороны, катастрофическое состояние эволюции человека, а с другой стороны, единственная надежда, да, и у него Святой Дух. Святой Дух – это исцеляющий Дух, но в этом конкретном проявлении, когда мы с вами работаем, тогда мы еще глубже становимся сторонниками духовной науки.
Но Михаил Святой их очистил, эфирный мир от падших ангелов, от темноты, спустил их на землю. Вот на земле они проявляются в болезнях, во всяких нарушениях, да?
Они появляются во всех конструкциях, во всех тех отставших душах, через которые они еще успешнее проявляют свое действие, свое действие и их цель, что сам говорит. Эти болезни, которые находятся на земле, это все они, но Михаил очищает духовный мир, чтобы были чистые инспирации из духовных миров. Иначе они там препятствуют. И в этом заключается второе воскресенье. Мы об этом говорим. Да?
Они инспирируют людей. Эти люди ходят среди нас. Так получается?
Да, да. И эти люди всячески доказывают, что не нужно никакой духовной науки, а просто надо жить настоящим. Не прошедшим, не будущим, а настоящим. Там же, как Аристотель упразднил прошедшее, оставил только настоящее и будущее. Урезал одну треть человеческое сознание. Да? Поэтому с 20-го столетия начинается воскресение Христова сознания в нас. Воскресение Христова сознания, это, разумеется, через антропософию проявляется, потому что Христово сознание – это прошлое, настоящее, будущее. Человек состоит целым из души и духа. Это трихотомия, это прошедшее, настоящее и прошлое. Все это должно быть в универсальном виде. И антропософия является потом универсальным мировоззрением. И он восстанавливает Христово сознание в нас. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», это значит вся космическая музыка в нас, вся космическая живопись в нас намного бесконечно превосходящее искусство Земли. Это состояние развития. Мы ничего больше никогда не будем понимать, как дар. Мы все это должны заслужить. Через познание. Вот единственное у нас есть, дорогие мои, я это очень хочу сильно подчеркнуть. Единственное, что дано нам, это способность познания истины. Остальное все не от нас. Все от Бога, все от высших существ.
Понятно, спасибо.
Поэтому восстанавливает нас Христово сознание, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», то есть Христово сознание полностью, универсально, относительно именно красоты, добродетели и бесконечности, то есть вечности. Это великая цель духовной науки. Потом она звучит, ставлю перед вашими душами мировые цели, эти мировые цели уже озвучены духовной наукой. В этом смысле. Поэтому я еще одну вещь хотел бы сказать, хотя я это, кажется, подчеркнул, но все равно. Дорогие мои, мы должны знать, что в будущем христиане только те, которые примут 16.10. Евангелие от Иоанна. 16.10 говорится, что я сейчас хочу вам сказать, но вы это не можете уместить. То есть то, что после первого столетия будет звучать от Христа, как инспирация непосредственно, но те люди, которые готовы принять будущее откровение Христа, они будут настоящими христианами. Остальные все фальш. Никто не является христианином, если не принимает новую весть Христа. Это очень важно. Мы являемся христианами поскольку мы принимаем новое слово, о котором говорит 16.10. Еще много я хочу вам сказать, но вы теперь не можете вместить. А мы, оказывается, можем вместить новое слово. Это новое слово есть мировоззрение Михаила. Через, разумеется, Утешителя. Через Иоанна Богослова. А мы являемся все учениками. Знаешь, Наталья, я хочу очень сильно подчеркнуть, и в этом огромная гигиена души, гигиена сознания, единственная настоящая преданность мировоззрению Христа. Когда ты проявляешь свое творчество, во всем твоем творчестве должно доминировать индивидуальность, Утешите индивидуальность Михаила, инспирация Святого Духа и первоисточник Христа. Вот убрать надо все личное и только установить вот эти четыре величайшие источники. Утешитель, Михаил, Святой Дух, Христос. Тебя не должно быть видно, потому что ты уже прошел профессиональную жизнь. Там ты был своей личностью. То есть эгоизм. Хватит эгоизма. Эгоизм было допущено до 20-го столетия. Я говорю о тех, которые пришли в настоящем. Потому я говорю, что присутствует в настоящем, то очень трудно. Надо убрать все эгоистическое. Посмотрите на тех людей, которые пишут. Что там? Сколько надо писать? Сколько времени, когда здесь остается неизученный наследие доктора? Это личный эгоизм проявляется. А надо быть глубоко преданным именно духовной науке, Михаилу и Святому Духу, который приведет нас к Отцу. Это величайшая гигиена души, величайшая, знаете, избранность того сознания, которое целительным образом ведет человека к Отцу. Это огромная культура. Я очень значительные вещи говорю, под этим стоят огромное сознание того, что только преданность духовному науке. 8.32 и 8.36 есть самые значительные. То есть, когда человек говорит, он должен полностью упразднить все свое личное и говорить о мировых целях. Вот в этом смысле именно антропософии. И потому доктор говорит, в будущем только те будут христианами, которые примут новое откровение и отодвинут свое личное и оставить в центре и доминирующем сознании только откровение иммунного тщителя. За которым стоит Михаил, за которым стоит Святой Дух, и потом стоит в центре, разумеется, Христа. Потому что Христово сознание есть воскресение, второе воскресение в нас. Да, слушаю.
До утешителя нас Петр нашел и ведет, и ему спасибо.
В связи со всеми 12 учениками, потому что 12 учеников – это олицетворение Петра, Филиппа и, разумеется, Фома. Фома в этом отношении носитель будущего импульса. Вот эти три ученика, они наиболее ярко видимы, и это мы с другой стороны должны осветить, потому неспроста Филипп говорит, покажи нам Отца, покажи нам все прошлое и довольность нас. А Фома не удовлетворяется только прошлым, да? Он стремится к мистерии смерти. Это очень тонкие моменты. И разумеется, посмотрите, что говорится в 14 главе, 17 стих. Вы знаете утешителя, а если знают, они легко добираются до сути утешителя, до проявления, да? Потому что он входит в вас, является вашим высшим сознанием, да? Да. Личное развитие это необходимо, чтобы это развитие дошло до гениального индивидуального становления, а потом идет мировые цели. Мировые цели это уже входит космическая имагинация, космическая музыка и по слову космическая поэзия, которая особенно очень хорошо проявляется в математике. Бывали сказал, что поэзия космоса это математика. Хорошо, дорогие мои. Всем наилучшего. Большое спасибо.
Лука 7.23. Будем придерживаться. Пока.
Чего собирается честь?
Да, спасибо.
Да, самое главное.